С достижением зрелости Иисус всерьез и с полным самосознанием приступил к завершению своей задачи – глубокому познанию жизни низшего типа его разумных созданий. Именно благодаря данному опыту он приобрел окончательное и полное право безусловного владычества в созданной им Вселенной. Он приступил к этой исполинской задаче, полностью осознавая свою двойную сущность. Однако он уже сумел успешно объединить две эти сущности в одну – Иисуса Назарянина. Иешуа бен Иосиф прекрасно знал, что является смертным человеком, рожденным женщиной. Это видно по выбранному им для себя первому званию – Сын Человеческий. Он был настоящей плотью и кровью, поэтому и сейчас, являясь полновластным вершителем судеб Вселенной, среди его многочисленных и заслуженных титулов есть и Сын Человеческий. Буквально истина то, что созидательное слово всеобщего Отца, Сын-Создатель, стало плотью и пребывало в качестве человека в этом мире. Он трудился, уставал, отдыхал и спал. Он испытывал голод и утолял его пищей. Он испытывал жажду и утолял ее водой. Он познал всю гамму человеческих чувств и эмоций. Он был искушен во всем, подобно вам, и он страдал и умер. Как и остальные смертные данного мира, он получал знания, приобретал опыт и объединял их в мудрость. До своего крещения он не пользовался сверхъестественной силой. Он не использовал каких-либо средств, которые не были частью его человеческих способностей, как сына Иосифа и Марии. Что касается атрибутов предчеловеческого существования, то он освободил себя от них. До начала общественного труда его знания людей и событий приобретались только им самим. Он был истинным человеком среди людей. Извечна и благословенна истина. У нас есть высокий правитель, способный сострадать нам в наших слабостях. У нас есть властелин, искушенный, подобно нам, во всем, кроме греха. И поскольку он сам страдал, пройдя испытания и искушения, он способен исчерпывающе понять и помочь тем, кто смущен и попал в беду. Теперь назарецкий плотник уже хорошо представлял себе уготованный ему труд. Однако он решил жить человеческой жизнью в ее естественном течении. И в некоторых отношениях он действительно является примером для своих смертных созданий, ибо сказано: «Рассуждайте так, как Иисус Христос, который, будучи по своей природе Богом, не считал странным быть равным Богу. Но он уничижил себя и, приняв образ создания, родился как человек». И, явившись в образе человеческом, он смирил себя до такой степени, что принял смерть, и смерть на кресте. Он прожил свою смертную жизнь так же, как могут прожить свою жизнь все другие люди. Он, который при жизни во плоти столь часто, порой с глубоким чувством и слезами на глазах, возносил молитвы и воззвания ему, могущему спасти от всякого зла, и услышан был, ибо верил. Поэтому ему надлежало во всех отношениях сделаться таким, как его братья, дабы он мог стать их милосердным и отзывчивым властелином. Он никогда не сомневался в своей человеческой природе, она была для него очевидной, и он всегда ее осознавал. Что же касается природы божественной, то здесь всегда оставалось место сомнениям и догадкам. По крайней мере, так продолжалось до его крещения. Самосознание божественности было медленным и, с человеческой точки зрения, естественным эволюционным раскрытием. Это раскрытие и самосознание божественности началось в Иерусалиме, когда ему было неполных 13 лет, с первым сверхъестественным явлением в его человеческой жизни. И этот опыт обретения самосознания своей божественной сущности – был завершен во время второго сверхъестественного случая во плоти, случая, произошедшего при его крещении Иоанном в Иордане, и ознаменовавшего собой начало его общественного служения в качестве пастыря и учителя. Между двумя этими небесными явлениями, одно из которых произошло на 13-м году, а другое при крещении, в жизни воплощенного Сына Создателя не произошло ничего сверхъестественного или сверхчеловеческого. Несмотря на это, вифлеемский младенец, мальчик, юноша и мужчина из Назарета в действительности являлся воплощенным Создателем Вселенной. Однако вплоть до принятия крещения от Иоанна, за всю свою человеческую жизнь он ни разу и ни в малейшей степени не воспользовался ни своим могуществом, ни помощью небесных личностей, не считая своего Серафима-хранителя. И тем не менее, в течение всех лет, прожитых во плоти, он был истинно божественным существом. Он действительно являлся сыном-создателем, сыном райского отца. После того, как он встал на путь общественного служения, что произошло после формального завершения его испытания в образе смертного, необходимого для обретения полновластия в своей вселенной, он, не колеблясь, публично признавал, что является Сыном Божьим. Он прямо заявлял: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Он не возражал, когда в последующие годы его называли Господом Славы, правителем Вселенной, Господом Богом всего творения, святым Израиля, Господом всего, Господом нашим и Богом нашим, Богом с нами, имеющим имя выше всякого имени и во всех мирах, всемогуществом Вселенной, вселенским разумом всего творения, тем, в котором сокрыты все сокровища премудрости и знаний, полнотой наполняющего все во всем, вечным словом вечного Бога, тем, который прежде всего и которым все стоит, создателем неба и земли, вседержителем вселенной, судьей всей земли, дарителем вечной жизни, истинным пастырем, спасителем миров и вождем нашего спасения. Он никогда не возражал против какого-либо из этих титулов, которые стали присваивать ему с окончанием его чисто человеческой жизни и началом последующих лет самоосознания своего служения божественности в образе человека, во имя человека и для человека, в этом и во всех других мирах. Всегда, даже после того, как его жизнь на земле приобрела более широкий смысл, Иисус смиренно подчинялся воле Небесного Отца. После крещения он не придавал какого-либо значения поклонению своих искренних сторонников и благодарных последователей. Даже тогда, когда он боролся с бедностью и работал, не покладая рук, чтобы обеспечить свою семью самым необходимым, в нем росло сознание того, что он – Сын Божий. Он знал, что является Творцом небес и той же самой земли, на которой он жил теперь жизнью человека. И сонмы небесных существ по всей огромной вселенной также знали, что этот Назарянин является их возлюбленным властелином и Создателем Отцом. На протяжении этих лет вся локальная вселенная была глубоко охвачена тревожным ожиданием. Взоры всех небесных существ были сосредоточены на этом мире, на Палестине. В этом году, на 21-м году своей жизни, Иисус отправился в Иерусалим вместе с Иосифом на празднование Пасхи. Побывав на посвящении в храме с Иаковом, он считал своим долгом привести сюда и Иосифа. Иисус никогда не отдавал кому-либо предпочтения в своих отношениях с членами семьи. Они отправились в Иерусалим обычным маршрутом через долину Иордана, но вернулись восточно-иорданским путем, который проходил через Амав. Идя по долине Иордана, Иисус пересказывал Иосифу историю еврейского народа, а на обратном пути рассказывал ему об испытаниях славных племен Рувима, Гада и Илиадуда, которые, как гласили предания, обитали в этих местах к востоку от реки. Иосиф задавал Иисусу много наводящих вопросов о миссии его жизни, но на большинство из них Иисус отвечал только: «Мое время еще не исполнилось». Однако в этих задушевных беседах он обронил много слов, всплывавших в памяти Иосифа в течение волнующих событий последующих лет. Иисус и Иосиф встретили Пасху вместе с тремя друзьями в Вифании, что стало уже традицией при посещении Иерусалима для участия в этих празднествах.